Дорогое собрание, те, кто нас слушает в интернете, хочу поприветствовать нас всех словами, записанные в послании Иуды. Иуда – раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцем и сохранены Иисусом Христом. Милость вам и мир, и любовь, да умножится. Если кто-то читает Библию, например, в немецком формате, там написано, что сохранен для Иисуса Христа. И здесь нет противоречий. Библия нас учит, что сама Святая Троица, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой принимали участие в нашем спасении. Например, Богом Отцом я был спасен, когда Он по предведению Своему, еще до создания мира, познал меня. Бог Сын 2000 лет назад умер за меня на Голгофском кресте, стал искупительной жертвой за грехи мои. И в 2007 году Бог Дух Святой убедил меня в том, что я погибающий. Я принял жертву Господа Иисуса Христа, и Бог спас меня. И действительно, братья и сестры, Бог нас хранил, призвал, искупил, и теперь Он также нас хранит, чтобы мы дошли до той встречи с Господом нашим Иисусом Христом. И, может быть, вы, дорогие слушатели, которые еще не верующие, вы думаете, что сегодня день начался, потому что так оно и должно быть. Библия говорит, нет. Давид говорит в Псалме 102, 8-10 стих. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам». Мы, бывает, поем такую песню, в которой есть такие слова. «И если Бог любовь отнял на миг». Дорогие друзья, кто слушает нас, если Бог отнимет милость свою на миг, на секунду, то мы поем, то этот мир давно б уже что? Погиб. Пусть вас Бог благословит. Знайте, что у вас еще дыхание жизни, потому что Бог проявляет милость. Он хочет, чтобы вы были спасены. И тема моей проповеди я назвал так. «Созидайте свою христианскую жизнь». И место Писания – это послание Иуды, 20-21 стих. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Иуда говорит, чтобы мы сохраняли себя, то есть оставались в любви Божией. И для этого он нам дает три инструкции, которые, если мы будем следовать, мы будем оставаться в любви Божией. И вот это послание Иуда, он говорит на фоне того, что происходило в то время. Вот имя Иуда, оно значит «хвала». И он хотел восхвалить Бога и прославить Его за спасение, которое Бог дает в Иисусе Христе. Но Дух Божий изменил его намерение. И он, Дух Божий побудил его трубеть в трубу. И ключевая тема его послания, она написана в стихах 3-4. «Возлюбленные», Иуда напоминает нам, «возлюбленные». Братья и сестры, Бог любит нас. Как сильно Бог любит нас? Так сильно, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание. Вот слово увещание, оно значит приказ генерала. Вот он, труба, зуб трубы, звук трубы. Подвязаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод в распутство и отвергающие единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Мы видим, почему Иуда трубит в трубу, потому что в церковь стало проникать лжеучение, и верующие, которые начинали духом, начали жить по плоти, перешли в жизни по плоти. И давайте посмотрим на эти три инструкции, которые Иуда советует нам. Если мы их будем соблюдать, мы будем сохранять себя в любви Божьей. И первое – это 20 стих. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей». Как вы думаете, какое здесь первое наставление дает Иуда? Что мы должны делать? Назидать. Назидать – это значит возводить, строить, воздвигать. То есть Иуда призывает нас созидать свою духовную жизнь, а затем и духовную жизнь церкви. И он говорит, что основанием для строительства вот этой духовной жизни это есть святейшая вера ваша. Что это такое? Что значит святейшая вера ваша? Если вы посмотрите на слово вера как на учение, то станет все понятно. Иуда говорит, есть истинное, святое, чистое Евангелие. И вот на этом чистом, святом Евангелии, на учении Иисуса Христа мы должны строить из себя дом духовный. И Павел говорит, 1 Коринфянам 3 глава 10-11 стих. «Я, поданной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, никто не может положить другого учения, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». И вот именно сердцевина и сила духовного назидания, духовного строительства нашего внутреннего человека, как личного, так и церковного, она должна основываться на Слове Божьем. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Поэтому молитвенное изучение Слова Божьего – одно из важных служений для нашей здоровой духовной жизни и здоровой духовной жизни церкви. И когда мы изучаем Слово Божье, мы должны обязательно, как говорит Петр, движимы Духом Божьим. Потому что Слово сам не поймешь, оно должно открываться Духом Божьим. Например, когда у кого-то проблемы, и они приходят к душепопечителю, здравый душепопечитель сразу задает первый вопрос. А как у тебя отношение к чтению Слова Божьего? Потому что именно это по причине своей имеет большинство, своя причина проблемы. Это не чтение Слова Божьего. Так, например, в первой церкви начались проблемы именно по этой причине. Как свидетельствуют сами апостолы. Деяния апостолов, 6 глава, 2 стих. Началась в церкви проблема, начался ропот, потому что кого-то обделяли, кого-то это. И что делают апостолы? И они говорят, и они признают свою вину. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали, нехорошо нам, оставив Слово Божие, бесчесть о столах. То есть апостолы, они начали заниматься не тем, чем они должны были заниматься, Словом Божьим. И потом в 4 стихе написано, они говорят, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. И написано в 7 стихе, и Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились в вере. Павел также наставляет Тимофея, которого он поставил, чтобы тот показал, как должно поступать в Доме Божьем. И он говорит ему 1 Тимофея, 4 глава, 13-16 стих. «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением, не радея о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сем заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Поэтому, дорогие братья и сестры, первое назидание – это созидать себя в Слове Божьем. Вы знаете, как часто вы читаете Слово Божье. Испытайте себя в этом. И Давид говорит в Псалме 93, 18 стих, такие слова. «Когда я говорил, колеблется нога моя». Если вы сейчас честны с собой, и вы понимаете, что вы не часто читаете Слово Божье, ваша нога колеблется, Давид говорит, «Милость Твоя, Господи, поддерживала меня». Пусть вас Бог благословит, чтобы Его милость Божия поддержала вас в этом вопросе, и вы стали усердно читать Слово Божие и изучать его. Да благословит нас Господь в этом. Апостолы понимали важность служения Слова, но и также служение молитвы. Это, как мы говорили в Деяниях апостолов. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. И вторая сфера, где призывает нас Иуда для назидания самих себя, для устрояния своего духовного человека, чтобы быть духовно здоровым и чтобы церковь была в духовном здоровье. Это 20 стих. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым». Какое здесь дает Иуда молясь Духом Святым. Давайте посмотрим, что значит молиться Духом Святым. Потому что это искажено во многих церквах понимание. Учат неправильному пониманию, что значит молиться Духом Святым. Если мы обратим внимание, в этой же главе, в 19 стихе, Иуда пишет такие слова. Иуда говорит о лжеучителях. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. И в посланиях к евреям автор пишет, 4 глава, 12 стих, «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдно острого. Оно проникает до разделения души и духа, суставов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Мы видим, что у нас есть намерения и помышления сердечные. И Слово Божье, оно написано, разделяет. Мы видим, что эти лжеучителя, они несли служение, их намерения и помышления были душевные. А нас Иуда призывает, чтобы мы служили, и намерения наши, и помышления были духовные. Также и служение в церкви может совершаться по плоти, душевно. Может выглядеть красиво, но не быть духовным. А также и служение в церкви может совершаться по духу. Молиться Духом Святым – это значит молиться по воле Божьей. Мы можем молиться в одиночестве. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою. Помолись Отцу твоему, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Но также бывает, что и Дух Божий присоединяется к нам в молитве о нас, когда мы стенаем. Римлянам 8 глава 26-28 стих. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией. И берут вот этот стих, и говорят в учении о молитве Духом, мы знаем такие это там неизреченные слова, или там молитва, как многих молятся на иных языках. Но здесь Павел говорит, также и Дух подкрепляет нас. Как так же? А также как творение, если мы читаем выше, стенает и мучается, и оно ожидает освобождения, оно ожидает откровения сынов Божьих. Когда придет Господь, и мы увидим Его, как Он есть, творение будет освобождено. Также и мы, ожидая Господа нашего Иисуса Христа, стенаем, имея вот эти неискупленные, тленные тела. Мы болеем, нам тяжело. И независимо от нас, сам Дух Святой ходатайствует за нас. Перед Богом. Потому что Дух знает сердце Бога. Дух Святой, молиться в Духе, Он может дать нам мудрость и знания и Слово Божие. Ефесянам 1 глава 16-17 стих. Павел говорит, «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих». И о чем он просит Бога, о чем он молится? «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его». Самое главное, Дух Божий помогает нам приблизиться к Богу Отцу через доступ, который мы имеем к Нему в Иисусе Христе. Ефесянам 2:18. «Потому что через Него, то есть через Иисуса Христа, и те, и другие, имеется в виду еврейский народ, те, кто принял Иисуса Христа, и остальные народы, потому что Бог убрал преграду, имеем доступ к Отцу в одном Духе. И мы поклоняемся и служим Богу Духом. Филиппийцам 3:3. Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся. Также Дух Божий побуждает нас к молитвам, потому что, как у Захарии написано, «А на дом Давида, на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления». Вот это дух благодати и умиления побуждает нас молиться за наших детей, за наших родственников, за погибающий мир, за начальствующих. Итак, мы видим, назидать себя, это значит в слове, в молитве. И третье, Иуда предлагает нам, это 21 стих, «Сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Иуда говорит «ожидать». Ожидать значит ждать с нетерпением. Наш взгляд должен быть обращен всегда на небеса. Как говорит Павел, пишет Титу, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Потому что сам Христос, Он есть надежда наша. Об этом говорит Павел, 1 Тимофея, 1 глава, 1 стих, последняя половина стиха. И Господа Иисуса Христа, надежды наши. Наша надежда на Христа, она должна быть подобна якорю, который для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу. Мне нравится, как это написано в новом русском переводе. Это надежда, если надежда Христос наш, это надежда крепкий и надежный якорь для нашей души. Она позволяет нам войти во внутреннюю часть святилища, за разделяющую его завесу. В Иисусе Христе мы можем войти за завесу присутствия самого Бога. Это упование на Христа, оно должно удерживать нас посреди штормов этой жизни. Наша надежда на Христа должна быть подобна шлему, который защищает нас в сражениях жизни. 1 Фессалоникийцам 5, 8, 9. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и шлем надежды. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Так, братья и сестры, пусть нас Бог благословит, чтобы остальное, как говорит Петр, воплоти время, мы созидали своего духовного человека, созидали его чтением Слова Божьего. Есть так, китайские верующие, они говорят, нету Библии, нету завтрака, потому что Слово Божье, оно как пища для нашего внутреннего человека. Чтобы мы молились, созидали свою духовную молитвенную жизнь, молясь Духом Святым. Чтобы мы Слово изучали молитвенно, в Духе. Если что-то не понимаем, молитесь, и Бог будет открывать. Если Бог вам будет открывать в Духе, вы будете правильно понимать Слово Божье. Пусть нас Бог в этом благословит. И как говорит Иуда, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа. Пусть нас Бог благословит ожидать милости от Господа. Ожидать милости от Господа для наших детей, которые еще не уверовали в Него. Ожидать милости от Господа для наших родных, которые также погибают. Ожидать Господа для нашей души. Что Он однажды, и я верю, что следующее грандиозное событие в жизни Церкви, это когда Христос придет за нами. И перед тем, как мы будем молиться, я бы хотел, чтобы мы еще посмотрели на одну вещь. Знаете, когда я уверовал в 2007 года, по сей день, я Бога больше познаю, как Бога милостливого. Бог строго бывает говорит ко мне, но Его милость, она меня ведет всегда к покаянию. Но я знаю, что Бог благ, и я знаю, что Бог строг. Мы проповедники, мы в большинстве своем, 80% проповедуем, что Бог милостливый. И Он истинно таков. Он Бог человеколюбивый и многомилостливый. Но Иуда показывает нам еще одну сторону Бога. Это 5-7 стих. Я хочу напомнить вам, уже знающим это. Иуда напоминает три истории из из прошлой жизни. И мы знаем эти истории. Хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействующие и ходившие за иною плотью, подверглись казни огня вечного, поставлены в пример. Вот слово «поставлены в пример» означает открыто выставить на публичное обозрение. Иуда выставляет открыто на публичное обозрение то, что Бог, написано, вывел из Египта, спас. Но когда человек отпадает с неверием, он погибнет. И мы знаем, кто знает, сколько людей вышло из египетского рабства? А?
Больше миллиона. 600 тысяч только мужчин.
То есть четко написано 600 тысяч только мужчин. Это уже сами там историки говорят, что около 2 миллионов. А как вы думаете, сколько из этих 600 тысяч мужчин вошли в землю обетованную? Только два. Неверовавших Бог погубил. Бог не может спасти, если человек не верит в Него. И если я отпадаю от веры, Бог тоже меня не может спасти. И даже такой кратчайший человек, как Моисей, только удостоился издалека посмотреть на землю обетованную. И он тоже туда не вошел, потому что не явил святости. Поэтому, дорогие братья и сестры, Писание нас учит, что не начало венчает нас, а венчает нас конец. Поэтому апостол Павел в послании к евреям, он говорит, вы, говорит, подражайте наставникам вашим, которые проповедовали вам слово, когда мы должны им подражать. Он говорит, смотря на что? На кончину их жизни. Когда они пришли к этому концу и остались верны Господу. И вот такой вере, которая действительно прошла до конца, можно подражать. Апостол Павел говорит, я, говорит, подвигом подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец жизни. Но я знаю одно, братья и сестры. Бог говорит, если ты опять начнешь в Него верить, Он помилует. Это, например, когда Израиль вышел и сделали тельца, написано в Неемии такие слова, 9 глава 16 стиха. Но они и отцы наши упрямствовали, и шею свою держали упруго, и не слушали заповедей Твоих, не захотели повиноваться и не вспомнили чудных дел Твоих, которые Ты делал с ними, и держали шею свою упруго, и по упорству своему поставили над собою вождя, чтобы возвратиться в рабство свое. Но Ты, Бог, любящий прощать, благий и милосердный, долготерпеливый, многомилостливый, и Ты не оставил их. И хотя они сделали лице литого тельца и сказали, вот Бог твой, который вывел тебя из Египта, и хотя делали великие оскорбления, но Ты по великому милосердию Твоему не оставлял их в пустыне. Столб облачный не отходил от них днем, чтобы вести их по пути, и столб огненный ночью, чтобы светить им на пути, по которому и идти. и Ты дал им Духа Твоего благого, чтобы наставлять их, и ману Твою не отнимал от уст их, и воду давал им для утоления жажды их». Бог наш, Он милостливый. Например, написано, что ангелы, не сохранившие своего достоинства. Вот слово «достоинство», оно имеет значение как «начало». Иисус говорит: «Я есть начало и конец». То есть ангелы, они не сохранили своего того начального предназначения, которое, для чего Бог их создал. Восстали и отошли от Бога. Также и Содом, и Гоморра. Они не сохранили своего начального достоинства. То, что Бог создал человека, чтобы был муж и жена. Мы видим, что они не сохранили. И сейчас мы видим, что мужчины с мужчинами, женщины с женщинами. На самом деле это очень легкие, понятные стихи, потому что, уверовав, спасшись от египетского рабства, то начало, то достоинство, которое Бог им дал, они не сохранили. Они отошли от Него верою. Также и ангелы, они не сохранили того достоинства, так же и человечество. Написано, что Иуда не сохранил свое достоинство. Иуда не сохранил своего того начального предназначения, избрания, на которое избрал Господь, и погиб. Но вы знаете, Бог, Он милостливый. Есть такая притча о блудном сыне. Я помню, когда я пришел к Богу, покаялся, Бог спас, оправдал, благословлял. Я стал неправильно созидать своего духовного человека и впал в грех. Ушел, как блудный сын, опять в далекую страну. Но благодарю Бога, что Он сохранил меня, за то, что Он привел меня к покаянию через свою милость. И помните, что говорит сын блудный? Когда он пришел в себя, он говорит: «Встану, пойду к отцу моему и скажу: Отче». Что дальше он говорит? «Недостоин я называться сыном твоим. Я согрешил против тебя и неба. Прими меня в качестве раба». Этот блудный сын не сохранил своего начального достоинства. Он был сыном, но ушел от отца. Как мне нравится отец в этой притче. Это образ Бога нашего отца. Написано, когда этот блудный сын шел, отец его видел издалека, побежал, пал ему на шею, целовал его, плакал и радовался. И что он сделал с этим сыном? Сказал: «Окей». Сын даже не успел сказать, что я рабом хочу у тебя быть. Написано, он восстановил его. Дал одежду, печать, перстень. Восстановил в тот опять первоначальный статус сына. Таков наш Бог Отец, многомилостлив. Я, знаете, я здесь читал Давида, Псалом 62, 4 стих. Я когда рассуждал свою жизнь, вспоминал о милости Божьей. И мне приглянулось почему-то этот псалом, этот стих. И я понял Давида, почему он так восклицал. Послушайте, он говорит: «Ибо милость Твоя, ибо милость Твоя, Божия, лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя». Давид говорит: «Боже, для меня жизнь не так, потерять жизнь не так страшно, как лишиться в жизни моей милости Твоей». Поэтому пусть нас Бог благословит, мы сейчас будем молиться. Если вы ослабли в изучении Слова, если вы ослабли в молитве, если вы по каким-то действительно неуважительным причинам не участвуете в молитвенной жизни церкви, разбора слова, Бог милостив. Бог поддержит вас, когда ваша нога в этом колеблется. И Давид говорит, Псалом 35:6. Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков. Давид говорит, Господи, истина Твоя, правосудие Твое, оно только до облаков, а милость Твоя, она до небес. Поэтому Иаков говорит, милость превозносится над судом. Истина Божья до облаков, а милость превосходит суд. Поэтому давайте я предлагаю, мы станем, помолимся. Хотелось бы, конечно, чтобы мы прославили Бога за Его милость, любовь, за то, что Он спас нас действительно не по делам нашим, а по Своей великой милостью. И может кто-то, если понимает, что он на пути отхода от веры, можете покаяться, и Бог примет, Бог милостлив, Он поможет, Он восстановит, Он даст вам то начальное, то достоинство неба, которое Он сотворил для нас. У кого есть на сердце желание, молитесь, и я помолюсь.